Но Антон Исакович не замечал тебя. Глаза его какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль. Самой большой страстью Антона Исаковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне, ни сельсовет, ни школа, ни нардом не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исакович еще задолго до 1 мая и октябрьской годовщины начинал закупать керосин, тогда давали его по спискам. Красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишали сна и покоя. Спалит, всю деревню спалит, только один пожарный на уме. И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты, бывшем поповском доме, вспыхивали огненные транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загипнотизированные страстными, хватающими за сердце призывами «Да здравствует мировой пожар октября! Смерть буржуазной гидре!» часами простаивали около почты. Машина резко остановилась. Я не заметил, как мы выехали из леса. — Вот что, друг, — сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами. — Тут до Чернасова рукой подать. Видишь, вон, домину под красной щелью, с садом, как у помещика. К нему и правь, а мне еще дровишек пособирать надо. Громоздкий, мохнатый от пыли масс развернулся и с грохотом стал удаляться. Я остался один. Глава вторая. Шуша — старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. 5-6 бараков, осевших, скособочившихся, с черными провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой красные щелья с дрожащими в мареве березками, а по эту сторону — вырубки. На километр на два тянутся заросли иван-чая и шиповника, и ни единого стоящего дерева. Тем отраднее в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых топольков, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от бараков, такой же приземистый, неуклюжий, грубый на скорую руку кладке, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью. Стены тут и там подновлены свежими лисинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку под навесом еще пахло смолой. Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и... Что за чудеса? Куда я попал? Огромные помещения, не то сарай, не то зал, и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка. Кусты в простенках между окнами. И даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле. Однако, осмотревшись, я стал замечать признаки человеческого жилья. Направо от двери у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашенными табуретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску, там, очевидно, спали. С улицы, запыхавшись, сбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря. «Вот как гость встречаем! Пришел, и дома никого. Ну, сами виноваты, не надо было обманывать. Мы ждем, ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала, с утра Игоря в лес прогнала. Сколько ж, говорю, ждать?» «Кругом пожары!» Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые. А затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце. Это зверюшник-то мы от жары устроили».